Дорогие друзья, мы начинаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Мы сейчас находимся на недельной главе «Шмот. Имена». Как всегда, в студии с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Сумасшедшая глава. Можно сидеть на ней очень долго. Она такая...
Все время с поворотами.
Повороты все время. Вот я как сценарист могу увидеть, как потом все отрабатывается. Все отрабатывается. И когда я соединяю еще ее письменную эту Тору с устной Торой, с Мидрашем, с этим большим комментарием, я вижу, как они соединяются. Хоть написано сказочно, вот, все равно это подкупает. Вот думаешь... Как простой человек, если смотришь, думаешь, неужели за этим что-то есть? Вот, например, в большом комментарии.
Потому что она сама по себе написана так классически.
Сказочно. Вот так, знаете. Ну, давайте пойдем потихонечку. Значит, в этой главе у нас вот-вот появится Моше, но пока мы находимся на той стадии, мы дошли до нее, что увеличивается количество евреев. Они захватывают практически Египет. Это приводит в ужас министров фараона и фараона самого. И вот что получается. «И обратился царь Египта к еврейским повитухам, имя одной из которых Шифра, а имя другой Пуа. И сказал им, принимая роды у евреек, не спускайте глаз с родильных кресел. Если сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет». Но повитухи боялись Всесильного и не делали, как сказал им царь Египта, и помогали детям остаться в живых. И призвал царь Египта повитух и сказал им, почему вы делаете это? Почему вы помогаете детям остаться в живых? И ответили повитухи фараону, ведь еврейки не похожи на египтянок. Они как животные, прежде чем к ним придут повитухи, они рожают. Угу. До этого мы в большом комментарии было написано, что вообще рожали без боли.
Да.
И рожали, как звери рожают. Вот в большом комментарии написано так. Еврейские женщины отличаются от египтянок, объяснила Йохевед. Это Йохевед, это вот эта шифра. Наши праотцы сравнивали нас со зверями. Колено Иуды сравнивают со львом, Бениамина с волком, Нафтали с ланью. Так же, как звери рожают без всякой помощи, еврейским женщинам не нужны повивальницы во время родов. Нас вызывают лишь потом, чтобы оказать помощь. Она говорила правду. Еврейские женщины в Египте рожали безболезненно, фараон поверил объяснениям и отпустил повивальщиц. Можно как-нибудь вот это вот дело?
Можно пересказать это совершенно по-другому.
Можно по-другому.
Во-первых, мы имеем здесь дело со свойством отдачи, которое входит в свойство получения. Соприкасаются два этих свойства природы. Сила отдачи и сила получения.
Где они здесь?
Сила отдачи – это... еврейский народ, который входит в силу получения, в желание получать в Египет.
Так.
Происходит смешивание, перемешивание. И наполнилась ими земля, имеется в виду, что пропитывается весь эгоизм свойством отдачи. Постепенно, постепенно пропитывается. И возникает здесь, когда возрождается это свойство отдачи из эгоистического свойства, начинает проявляться, и возникает здесь конфликт. Причем конфликт называется... В принципе, кризис. И вот этот камень, на котором рожает женщина, называется кризис.
Да?
Да.
Да что вы говорите?
Вот так вот, да.
Вот это я пропустил, кстати.
Он называется кризис. То есть кризисом называется рождение нового. Или инструмент для рождения нового. Обстоятельства, в которых рождается что-то новое. Это особого вида камень, на котором сидит роженица, полулежит. И у нее принимают роды. Так вот, если доходит до состояния кризиса, тут уже ничего не сделаешь. Здесь обязательно родиться. И ничего ты не можешь сделать. Свойство отдачи, то есть рождение еврейских детей, как бы, так, оно обязательно проявится. Что бы тут ни делали, и фараон обязан с этим согласиться.
Причем умертвить это невозможно.
Умертвить это невозможно. С этим надо как-то научиться жить. И вот в этом состоянии сегодня находится мир. Когда начинает проявляться свойство отдачи, свойство глобальности, это уже свойство отдачи. Несостоятельности всей этой эгоистической парадигмы мира, прошлой. И здесь начинается...
На этом камне кризиса, да?
Именно, да, кризиса, да, рождается новый мир, да.
То есть у всех ощущение, что не рождается, а наоборот, летим
нет,
в пропасть?
Нет, нет, это пропасть относительно прошлого состояния, естественно.
Это как ребенок переворачивается.
Да, относительно будущего состояния, это рождение совершенно нового состояния человечества. И здесь фараону практически ничего не остается, как принять это как должное. Причем более того, когда рождается Моше, и оказывается, что вот эта вот одна из певитух, Юхевит, это мать Моше.
Мать Моше, а вторая его сестра.
Да, Пуа.
Пуа.
Угу. Кстати,
Мирьям.
Мирьям, да. Кстати говоря, Шифра и Пуа – это имена египетские, а Юхевит и Мирьям – это имена ивритские. Так вот, переворот как бы одно в другое получается, что Шифра и Пуа, они после того, как рождают Моше, помогают родить и так далее, они при этом сами проходят вот это исправление и превращаются из Шифра и Пуа в Йохевит, да, и Мирьям.
Исчезают эти имена, действительно, сразу происходят имена.
Да, то есть Моше олицетворяет собой всю силу отдачи, которая растет в Египте.
Ну, мы доберемся еще до Моше. Вот скажите, вот это вот, это вообще, если так, то это серьезное дело, повитухи, принимающие роды. Это серьезное какое-то дело, кто принимает роды.
Они же сами и рожают, сами и принимают. Потому что мать Моше его же и родила.
Да.
И она же была одной из повитух, как бы. Это несколько ступеней, находящихся одна под другой. Это может быть дочь, это может быть сестра, это может быть мать, и это может быть бабушка. То есть это все, так сказать, цепочка такая, которая не сходит. Так вот, они, это мать и дочь, принимают младшего Моше, да, новорожденного, и способствуют тому, чтобы он оказался через фараона снова у них. То есть, с одной стороны, он вскармливается своей матерью, то есть полностью свойствами бины, свойствами отдачи, а с другой стороны растет для того, чтобы оказаться в доме фараона. И затем все следующие свои годы, когда он растет, с двухлетнего возраста и далее, когда он отнят от груди, начиная с этого времени и далее, он должен расти. А расти можно только за счет эгоизма. И поэтому он уже находится в доме фараона.
Да. А скажите, пожалуйста, действительно, это вот это Йоэвит, это его мама становится, а Мирьям сопровождает его до того, как его из Нила вытаскивает дочь фараона. Мирьям идет рядом. И
но она потом выходит с ним из Египта,
да,
и участвует
Мирьям
еще там.
И Мирьям как раз и говорит дочери фараона, да, батя говорит, надо бы пригласить там одну еврейку, пускай она вскормит его,
да,
она
да,
только
да,
что родила. То есть это все завязки, вот эти сумасшедшие, да, сценарные завязки, которые существуют. Вопрос такой, если уже мы коснулись нашего мира и кризиса, а кто принимает роды сейчас, как бы, можете пофантазировать? Ну, вот сейчас вот предродовое состояние в мире. Не знаю, неизвестно, сколько на это будет состояние.
Ну, ни в коем случае не могут, мы видим, что ни фараон, ни его министры, управляющие, к этому отношения не имеют.
То есть, вот это вот...
К рождению нового мира.
Эгоизм...
Они могут только сопротивляться. Угу. Это мы видим из всей этой, в общем-то,
истории,
да. И поэтому только лишь свойства отдачи, исходящие, кстати говоря, из женщин, они могут двигать мир дальше.
Вы очень большое внимание в последнее время уделяете женщинам.
Это ну, потому такой... что они могут отрезвить мир, они могут его встряхнуть, они могут обязать мужчин двигаться дальше. И сказано, что и выход из Египта был обусловлен давлением женщин.
То есть вы не исходите из каких-то руководящих функций, а наоборот, из таких, из продвигающих, да?
Женщина, которая стоит тихонечко за мужчиной, она, в принципе, вот так вот рождает, толкает все, помогает во всем, и этим обуславливает вообще движение вперед. Потому что ее функция рождения и развития. А мужчина только связь с высшей силой для того, чтобы притянуть ее к себе. На женщину, в принципе, на то, что делает она. Так что здесь распределение очень четкое по этим функциям между ними. И женская часть, она очень основополагающая в мире.
По идее, получается, что вот это даже как бы мир в мире больше на женщинах. Потому что женщина знает боль рождения, дети, не дай бог, умирают в войнах, в этих петушиных боях. То есть, по идее, если женщины взяли бы на себя эту функцию, я не знаю.
Я не думаю, что они должны стать амазонками, но...
Хотя бы подтолкнуть к этому.
Женщина в ее правильной функции, она, конечно, оздоровит мир. Оздоровит мир, несомненно. И я очень надеюсь на то, что вот во всей этой суматохи, которая сегодня в мире, в этой неразберихе, в этом абсолютном бессилии и непонимании, которое есть в мире о том, что же делается, женщины здесь могут сыграть основную роль. Они могут быстрее понять, согласиться, осознать, что здесь мы обязательно должны подчиниться природе. Женщины ближе к природе, они согласны, это их часть. Мужчина, он оторван более от природы. И в нем эта глупая гордость, нежелание согласиться, подчиниться, она его ослепляет. А у женщины этого нет. Она более рассудочна, более близка к миру, и поэтому я считаю, что распространение методики исправления через женщин, вот как здесь мы видим, это все идет... Кто был его отцом? Практически не указано.
Ну, Леви, говорится.
Да, но из рода
да,
Леви.
Ну, дальше,
ну, и все, да.
Дальше тишина гробовая.
Да, и все. То есть до тех пор, пока они выходят из Египта, пока не проявляется явно сила, движущая вперед, что это мужчина, а женщина, дающая этому желание, да, до этого мы очень мало говорим о мужчинах.
Ну, вот я, вы сейчас это сказали, я начинаю просматривать, быстро сканировать вот то, что мы с вами
прошли. Аврааму сказано, там слушай, что тебе говорит Сара,
да, там
потом
только...
идут четверо матерей.
Да. И здесь она рожает, дочь фараона принимает, выращивает,
да,
держит.
Да, да, такая, как бы все между женщинами
женская
происходит.
Линия идет, да, все время. Вот интересно, почему тогда каббалисты преподают мужчинам? Почему не преподавать женщинам, чтобы они подтолкнули мужчин? Вот мне просто интересно.
Женская часть, она развивается через мужскую.
Все-таки.
Развивается.
Развивается.
Да. Но именно она рожает. Вот переплетение этих функций, оно такое путающее и как бы полускрытое. Женщина всегда где-то стоит так-то...
В тени немножко.
Да, немножко в тени. И в
Но
таком...
практически за каждым лидером.
А, ну, естественно.
Там, где Наполеон, он, да, да, там везде-везде, да, тень такая женщина просматривалась.
Да.
Интересно, все свои корни имеет. И поедем дальше. «И благоволил всесильный к повитухам, и народ умножился, усилился чрезвычайно, и за то, что боялись повитухи всесильного, создал он им дома». И вот, значит, дальше вот интересно, в большом комментарии написано, что Йохевед и Мирьям получили и другую награду. Мирьям вышла замуж за Калева из колена Иуды, который стал родоначальником династии царя Давида. Это Мирьям. А Йохевед стала матерью Аарона и Моше. То есть они каждая заняли свое очень мощное такое положение. «И повелел фараон всему своему народу, всякого новорожденного мальчика бросайте в Нил, а всякой девочке дайте жизнь». Вот как объясняет это большой комментарий. «К новым действиям фараона подтолкнул загадочный сон». Снова сон. «Во сне он увидел себя сидящим на троне. Перед ним предстал старик, держащий большие весы, которые он повесил перед фараоном. Старик протянул руку, схватил всю знать, связал и поместил на одну чашу весов. Потом он взял маленького белого ягненка и положил его на другую чашу весов. И эта чаша начала опускаться, пока маленький белый ягненок не перевесил всех». Фараон проснулся в холодном поту. Он вызвал трех своих главных советников. Вот идет завязка сейчас сценарная. Вот обратите внимание. Это были Билам, известный всем маг, Итро, мудрый философ, и Йов, праведник из земли Уц. Билам, услышав о сне, сразу заявил, смысл вашего сна не вызывает сомнений. Это предсказание, что в один прекрасный день еврейский ребенок уничтожит Египет.
То есть он уже смотрит в самый конец.
Да, Билам смотрит в самый конец.
Он самый большой маг.
Фараон спросил советников, что, по их мнению, следует делать с евреями. Итро посоветовал не трогать евреев и сбежал, увидев, что фараон недоволен им. Раз. Билам сказал так. Насколько я знаю, есть только одна вещь, против которой они бессильны. Вода. Прикажите своим воинам бросать еврейских мальчиков в Нил, чтобы они утонули. Йов предпочел промолчать, и фараон решил последовать совету Билама. Всем трем советникам Творец воздал по принципу мера за меру. Итро, рискнувший своей жизнью ради того, чтобы дать беспристрастный совет, был вознагражден потомками, ставшими главами Синедриона и наделенными способностью справедливо судить других.
Моше женился на его дочке.
На Ципоре.
На Ципоре, да.
Билам, посоветовавший убивать евреев, был впоследствии сам ими убит. Йов, который промолчал, получил свою долю страданий. То есть тут...
Да, но был спасен именно в море.
Но был спасен именно в море.
Вот, в воде.
Вот идет такая мощная завязка. Появляются три образа, которые потом еще будут отрабатывать.
Они олицетворяют собой всю силу связи с Творцом, которая проходит через эгоизм. который обязан для своего существования находиться в связи с высшей силой. И эта связь, она идет именно по трем линиям. То есть Йов, Билам и Итро посреди, средняя линия.
А то есть это тоже определяется тремя линиями?
Да, да.
Вообще, вот что это, эти образы, что это? Это к какой образ, части относится?
Это образы, получающие? Это эгоистические образы. То есть образы нашего эгоизма, которые понимают связь с высшей силой. Во-первых, они находятся на уровне пророчества. То есть это...
Пророки.
Пророки. Это духовная сила, которая находится в людях, но, что называется, с обратной стороны. Не со стороны отдачи, а со стороны получения. И это свойство получения, оно все равно завязано на Творца, потому что обязан он их кормить, что называется, оживлять. Эти нечистые силы, эгоистические силы в нас, которые называются так, Йов, Билам и Итро. Эти эгоистические силы в нас должны существовать, поддерживаются они высшим светом. Вот тут и возникает проблема. А фараон тоже ведь поддерживается Творцом. Кто еще оживляет все, как не высший свет, называемый Творец всего? Так что мы здесь имеем дело с системой, внутри которой начинает зарождаться то будущее существо духовное, которое мы назовем человеком. А сейчас пока говорится лишь о развитии всевозможных сил. А человек еще появится в дальнейшем.
Я все время задаю себе вопрос, честно вам скажу. Вот как во всем этом обилии, я не знаю, черт, желаний, образов?
Не разобраться.
Как разобраться?
Не разобраться, абсолютно. Это только надо войти в этот мир, в эту область, где происходит управление, решение, принятие решений, воздействие на материю, на эгоизм и ее постепенное привлечение к исправлению, пройти по всем этим ее изменениям, этой материи. И тогда начнешь понимать из того, что ты видишь. Умозрительно это нельзя. Это надо
чувствовать, наверное,
это надо чувствовать, это надо быть в этом. Когда ты видишь, что вот так вот в тебе это устроено. И из этого ты видишь...
Будут совпадения этих имен там тогда? Существуют такие совпадения?
Билам, а ты друг, будешь друг, Билам. Когда ты будешь чувствовать в себе эти свойства, ты будешь явно понимать, что это свойство так-то зовут.
Билам, а это...
Да, оно вдруг будет возникать, это имя. И будет все ясно.
То есть, грубо говоря, Моше так просто... автоматически писал, потому что для него было абсолютно...
Из того, что ощущал.
В то время жившие люди, скажем так, или постигшие это, они спокойно читали Тору, также ощущая ее, как ощущал
они
Моше.
Каждый воспринимал на том уровне, на котором он находился. Естественно. Были люди, которые это видели и слышали, и воспринимали как детский рассказ. Ну, просто непосредственно из своего отношения к миру. Ну, как воспринимали другие религии. Угу. А были люди, которые ощущали все это, и для них то, что записывал Моше, это было естественно, потому что они сами все это сопереживали. Это те его 70 старейшин, которые находились вместе с ним, его ученики, и там 120 и так далее. И затем все эти куаним, левиим, то есть... И все те, кто его сопровождал.
Мы уже задавались этим вопросом, но все равно сейчас на этой волне я задумал, для чего Моше это писал? Вот он это ощущал. Для чего? У него было ощущение, что он обязан это передать. Для чего?
Нет, не обязан был передать. Имеется в виду, что записанное повествование, это значит раскрытие на уровне нашего мира всего того, что в нем происходит и должно произойти. И если оно уже раскрывается, оно при этом воплощается. То есть при этом освобождается огромная духовная энергия, которая уже находится в нашем мире.
В мир выходит, да?
Да, и люди уже могут ее раскрывать каждый для себя.
Вы считаете, поэтому и каббалисты писали книги, а не для того, чтобы передать это, чтобы высвободить эту энергию?
Конечно, я знаю. А, это да? По своему учителю. Вдруг скажет какую-то фразу «я а», он говорит, это не для того, чтобы ты понял, это для того, чтобы сказать.
Пусть будет, как бы.
Да, вот сказал в мир, это вошло где-то в атмосферу, проявилось в мире, даже через речь. куда-то ушло, это никуда не уходит.
То есть,
что это звучит, как у барона Мюнхгаузена, когда вдруг трубочка оттаяла и начала играть. Да. Вот то же самое здесь.
То есть это существует?
Да.
А вот это вот человеческое просто бля-бля, вот это существует? Которое...
Все. Абсолютно все.
Вообще все.
Ничего.
Крик младенца вообще 7-миллиардного существует?
Конечно.
Вообще, это мы сейчас заходим в области тонких материй. Вообще.
Почему нет? Это все одна огромная толща информации.
Грубо говоря, вот сейчас вот все компьютерные, что мы можем записать сколько хотим, это как бы все слепок с того, что существует.
Мы просто проявляем все, что существует на более высшем уровне, на более низшем сейчас. Эта информация должна она пройти до самого низа. И таким образом материя пропадает. Она пропитывается информацией и начинает подниматься как информация. А материи самой нет. Вдруг начинаем мы понимать, что атомы, молекулы, все соединения между ними – это всего лишь информация, это всего лишь силы. И то, что казалось нами раньше грубой материей, этого уже нет. Вот смотри, как сегодня. Даже вся промышленность. Она вдруг куда-то исчезает, ее как-то нет. Мы скоро будем на принтере печатать все, что угодно. Да. Кресло, стул.
Ну, так мы слышали, Британика закрыла свои все филиалы книжные. То есть книги, огромное количество книг. Не будет издаваться, будет все на этом носителе электронном.
Конечно, ты будешь держать маленькую какую-то штучку в кармане, если тебе надо что-то. А вообще все идет к тому, чтобы человек начал ощущать всю эту природу и всю эту толщу информации как свое личное. И нам кажется, что человек не сможет это вместить. Он будет внутри этого, он будет плавать в этом, это будет его.
Но все равно вы не можете отказаться от книг. Вы говорите, все равно книга...
Пока это необходимо.
А дальше?
Нет, это все исчезнет.
Даже каббалистический
мир? Это все абсолютно... Или? Наш мир со всей этой материей мы перестанем ощущать. Она ощущается нами только сегодня, сейчас, потому что мы не можем ощущать ее в более тонком виде. А ведь это все только нам представляется, как вот такое вот... Литое.
Мы на чем-то сидим с вами или нет?
Мы вот это не мы тоже. Это то, что нам рисуется, как мы.
Ах, сколько можно еще тут.
Не надо ничего больше, кроме как просто раскрыть глаза. И тогда будет все просто. Простая.
За словами раскрыть глаза.
Неважно, это болезнь роста, это переходный процесс. Но когда он заканчивается, то есть... Один свет в одном желании, и нет никаких сложностей. Наоборот, все идет к простоте.
Вы считаете, к простоте идет?
Конечно. Да? Простой высший свет.
Но это как бы будущее каждого вообще.
Да, это близкое будущее. Близкое.
А вот еще говорится, что каждый должен достичь уровня Моше.
Ну, потому что он достиг всех 120 ступеней. И в конечном итоге все мы должны достичь той же ступени.
Вы говорите, все мы, это как бы все.
Абсолютно все, сливаясь вместе со своими желаниями и намерениями, мы достигаем этой ступени во много раз более отчетливо, потому что то, что показывает нам Моше, он нам показывает еще только лишь незаконченную ступень, угу. Наблюдаемую из-за Иордана.
Да, он же не перешел в Эрец Исраэль.
Да. Так что мы должны постичь в действии. То, что он постиг в видении, мы должны постичь в действии. В этом отличие.
Ну что ж, нет смысла. Там дальше начинается очень серьезная история. Дальше рождается...
Короче говоря, как рождается? Сейчас еще не родился?
Вот, нет, только сейчас. Мы подходим к этому, поэтому мы продолжим это в следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с телезрителями нашими. Дорогие друзья, вы представляете, что вас ждет. Вот-вот родится Моше, будет очень интересно. Будьте с нами в следующей передаче. До свидания. До свидания. Thank you.